Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Сегодня пятница, вечер. Это значит, нам пора продолжать наши традиционные беседы об экономике и не только. Вместе с ведущим программы Кубатом Рахимовым. Кубат Калыч, я рад вас приветствовать.
Доброго времени суток.
Напомню, что меня зовут, в свою очередь, Тимур Усмонов. И Кубат Калыч, вот эта тема, о которой сегодня будем говорить, ее избежать было нельзя. Понятное дело, что она очень большая, и, наверное, здесь потребуется в первую очередь ваш талант рассказчика, чтобы вынести основные тезисы отсюда. Мы в последнее время с чем не сталкиваемся, и про таможню говорили, цифровизация в области таможни. Говорили про финансовые институты, цифровизация финансовых институтов. Про страхование на прошлой неделе говорили. Вы подытожили эту программу как раз-таки необходимости приведения, приобретения страховых полисов, их оплаты с помощью цифровых технологий. Ну и, в общем, разговор сейчас идет о том, что мы начали свою цифровую трансформацию, по крайней мере, заявили ее очень и очень давно. Ну, по современным меркам, где уже несколько лет, это, считай, давно уже и сказка, которая поросла былью. И вроде хотели сделать прогрессивные шаги, быстрее всех, а вот сейчас выясняется в каждой беседе, что мы отстаем даже от своих ближайших соседей по региону и от наших союзников по ЕАЭС, в том числе, уж не говоря о развитых странах всего мира. Все-таки поговорим сегодня о цифровизации и о ее роли в современной экономике. Кубат Калыч, цифровизацию называют вообще новым, таинственным еще для многих людей миром, от которого, однако, не убежать и не скрыться. Скажите, пожалуйста, цифровизация – это, правда, новое веяние далеко и надолго? Либо же это сейчас тот тренд, которому мы стали соответствовать, в том числе благодаря пандемии коронавируса, которая, хочешь не хочешь, но перевела многих из нас на цифровые рельсы и работы, или, по крайней мере, необходимости получать те или иные услуги в рамках государства?
Ваш многогранный вопрос. Я все-таки, наверное, начну как отвечать на ваш вопрос, начну как выпускник все-таки философско-экономического факультета. В советские годы была очень интересная конфигурация на гуманитарных специальностях, когда авангард марксистско-ленинский, он должен был быть в одной колбе. Как правило, такие специальности, как политическая экономия, философия, не пугайтесь, научный коммунизм, были в одном флаконе. Ну и в некоторых вузах разбавлялись там социологами, там еще кем-либо. Ну, в целом, мы были авангардом советского нашего строя, и мы должны были дополнять друг друга. На самом деле, это больше плюс, чем минус, так, к слову. Поэтому копни любого политэконома, он немножко философ.
Конечно.
Вот это нормально, это уже хорошо. Так вот, я, наверное, начну отвечать с такого интересного момента, когда мы говорим там, цифровизация, цифровая трансформация, и эти термины больше живут в, скажем, в ареале русского языка. Угу. Если мы берем все-таки другие языки, ну, в первую очередь, конечно же, английский, то речь идет о так называемой диджитализации. Mm-hmm. Так вот, оказывается, здесь по-своему есть такие интересные моменты. Слово «цифра» вообще-то арабское.
Да. Yeah.
Как мы говорим, между нулем и тайной.
Да, и цифра у нас арабская.
Да. А вот диджитализация в латинском языке, на латыни, которая, в свою очередь, лежит в основе большей части языков романо-германской группы, имеет в своей основе корнем слово «digitus». Так вы ни за что не догадаетесь, что такое «digitus».
Раскрывайте.
Это палец. И вот глядя на нас всех, которые в смартфонах как раз-таки тычут пальцами, я просто понял, что вот эта диджитализация с точки зрения вот этой спирали, она вот вышла на тот уровень. То есть ты просто смотришь сверху вниз, и вот видишь этажи ниже. Палец.
Пальцевизация.
Диджитус. Понимаете? Дигитус, точнее. И вот получается, что вот эта дигитализация, диджитализация в первой основе своей вот как раз-таки оттолкнулась от того, что... Вот я вам сейчас какую цифру показываю?
Ну, два.
Нет.
Латинская. Пять.
Пять. Извините, V. Да. Мы же, вот получается, все, что... Вот,
как я забыл, что мы романы германской группы говорим.
Мы говорим про римские цифры.
Я все по-арабски, да.
Да, вы все по-арабски. А вот цифра, вот цифр, оно, конечно, прижилось в том же немецком языке и в русском. Вот такой вот парадокс. И поэтому, когда, скажем, вы будете использовать термин и думать, что ну, вас, там, скажем, условно говоря, англичане поймут, когда вы будете говорить слово «цифра», это не так. Немец поймет, там, «зифер» или «цифер». Вот. А вот это очень важный нюанс, потому что, оказывается, смыслы между вот этим «дигитусом» и вот этой арабской цифрой, они на самом деле отличаются, потому что, как один из философов писал, само слово «цифра», оно больше намекает на связь между чем-то четким, понятным и миром каким-то потусторонним и неясным. Вот. И вот я чувствую, что у нас в Кыргызстане как раз-таки не диджитализация, а именно цифровизация с точки зрения вот этого, вот этой неопределенности арабской.
И непонятности.
Ближе, что, видимо, по менталитету. Такое? Ближе. Вот. Ну, теперь начинаю отвечать все-таки на ваш вопрос, потому что я знаю, что не отверчусь. Четкая постановка вопроса была. Где мы, как мы, куда мы идем? Так вот, есть, ну, скажем, такая парадигма, что мы перейдем в ситуации, когда Homo sapiens должен превратиться вот в Homo digitalis, да? Вот опять digitus.
Цифрового человека.
Цифрового человека. С одной стороны, мы уже незаметно трансформировались вот таких вот киборгов, потому что как только, допустим, мы вышли, сели за руль автомобиля, мы превращаемся в киборга. Я бы сказал, должен сказать, современного кентавра. Что кентавр, у него голова-то человека была, а все остальное было от лошади. И мы парадоксальным образом мощность наших автомобилей продолжаем измерять в лошадиных силах, обратите внимание. Хотя сколько, конечно, пишут киловатты, но привычнее в лошадях. Ну сколько там у тебя кобыл под капотом, да? Такой вот диалог двух автомобилистов. И, по сути, механизмы сопряжения, они очевидные и понятные. То есть руль, переключение коробки передач, педали, и все. И ты поехал. Неважно, ты едешь на каком-нибудь скромном автомобиле с объемом двигателя 1 литр, или ты едешь, скажем, на уже каком-нибудь маскл-каре, спортивном автомобиле с 500 лошадей под капотом. Мы превращаемся в киборгов, как ни крути. Да, это, с одной стороны, нас спасает, да, это нас выручает, с другой стороны, порождает новые проблемы. Я не зря привожу пример автомобилизации, потому что ей, на самом деле, чуть больше, чем, наверное, 100 лет. Когда первые автомобили появились, это же было экзотикой. Даже самодвижущая коляска Бенца, вот я ее видел в музее Мерседеса в Штутгарте. Действительно, непонятно, из чего сделано. Совершенно так. Карета, и, ну, без лошади.
Есть замечательный роман Фолкнера об этом деле, о первой автомобилизации в Соединенных Штатах, в штате, если не ошибаюсь, Миссисипи. Вот как раз-таки об этом. «Похитители» он называется, поэтому будет время. Дорогие слушатели, может быть, кому-то будет интересно. Ну, хорошо, это автомобилизация. В кого человек превращается, когда он вечно вот, в интернете, и когда он вечно вот, за смартфоном.
Вот смотрите, автомобилизация, как мы говорили, один век. А чего мы достигли? Ну, очень много чего, правильно? То есть наша зависимость уже стала просто колоссальной. Это не считая авиастроения, не считая, значит, железнодорожного транспорта, водного. Ну, они-то более как бы консервативны на самом деле. Ну, может быть, в авиации. Мы сами не летаем. То есть в чем специфика? Почему я автомобили отделил? Мы сами садимся за руль. К штурвалу самолет, ну, не подпустит, наверное. Вот. Даже чтобы управлять воздушным шаром, тоже нужно иметь сертификат.
Ну, вот чтобы смартфоном вообще ничего не нужно.
Вот. И мы подошли к тому, что доступность платформы превращается уже в нечто более важное, опять же, потустороннее, как я говорю. То есть фактически любой человек с минимальными навыками, с элементарной так называемой функциональной грамотностью уже становится пользователем смартфона. То есть не, смартфон в данном случае это телефон, который имеет выход в интернет. Посмотрите на то, как дети, маленькие дети, которые даже говорить не могут, они уже методом тыка интуитивно могут заходить, например, на нужные им страницы в Ютубе, например, да?
Я видел, как шимпанзе пользуются смартфоном. Тоже довольно
тоже?
Успешно.
Ну, вот не обращал внимания. Но я хочу сказать, что, по сути, вот эти интуитивные платформы, они подстраиваются под человеческую натуру и, с одной стороны, вроде как дают нам возможность воспользоваться результатами этого во благо. Но к чему приводит, например, Википедия? К облуплению. Понимаете, оглуплению. То есть я, например, думаю, я потом посмотрю, я погуглю. Но меня еще, как говорится, спасает то, что я учился там в нормальной школе, в нормальных, точнее, нескольких школах, потом все-таки университет, там, где слово «погуглю», это значит на полдня в библиотеке ты должен был поднимать несколько книг, журналов и так далее, и от руки писали конспекты. А тут же не просто надо от руки писать, это же психосоматика. Когда пишешь, запоминаешь. И наоборот. Вот. То, что ты помнишь, когда начинаешь выкладывать на бумаге. Помните наши контрольные работы, диктанты даже, да?
Я забыл это с удовольствием.
Да? Вот. А сейчас попробуйте студентам самостоятельная работа, так называемый СРС. Собаки скачивают все с интернета, и все, и говорят, я сделал ее.
Мое, да?
Ну, вот. Даже абзацы не представляют. Это отдельная история. Так вот, продолжая эту тему в отношении небольшой страны, каковой является Кыргызстан. Это обоюдоострое оружие. С одной стороны, это действительно шанс. И об этом многократно говорилось, о том, что в маленькой стране легче всего проводить реформы. И у нас вот подобную схему предлагал в свое время, ну, скажем, пул вот этих экспертов в области цифровизации, отталкиваясь от опыта Эстонии. В Эстонии действительно произошел в свое время прорыв. Они смогли внедрить электронные инструменты, ну, практически вот вплоть до паспортов. То есть вот компанию можно дистанционно открыть, они голосуют дистанционно. Они пошли совершенно другим путем, нежели чем мы с этими информационными киосками южнокорейского производства. Вот. Поэтому отталкиваться от опыта каких-то конкретных стран надо, но он не всегда годится для нас. Вот в чем весь вопрос. С другой стороны, были люди, которые вполне резонно замечали. Слушайте, так у нас интернетом-то не все охвачено. Вы говорите про цифровизацию, а как люди вот в каких-то определенных населенных пунктах, не имея доступа к интернету, вообще могут быть вовлечены в эту цифровизацию?
Ну, у нас говорят, что и покрытие вроде неплохое, и интернет у нас с сотовой связью чуть ли не самый дешевый в мире.
Он дешевый, он, да, действительно, мы входим по рейтингам, по-моему, вот мы входим в тройку на постсоветском пространстве и, по-моему, в 50 стран мира.
Ну, так круто, это все условия хорошо, есть, да. Пожалуйста.
Значит, соответственно, если блок вот этой мягкой инфраструктуры, так называемой невидимой, считать незыблемым условием, тогда да, мы не будем просто на эту тему просто много говорить, но я хочу упомянуть проекты типа OneWeb, проекты Илона Маска, о том, что спутниковый интернет будет сейчас дешевым и доступным.
Слышали, они к нам приезжали, да. о чем-то говорили. С нашими руководителями.
Ну, надо пригласить, наверное, ребят с Министерства цифрового развития, пусть расскажут, как бы мы деталей не знаем. Так вот, я сторонник того, чтобы новые технологии заходили. Не надо бояться стоимости, надо исходить из целей. Если мы хотим, чтобы был доступ, значит, надо просто дотировать тот населенный пункт. Это нормальная практика во всем мире. Когда известна стоимость, всегда можно дотировать в рамках того же Министерства цифрового развития, можно дотировать в рамках каких-то иных инструментов. В конце концов, у нас куча бесхозных грантов западных. Ну так помогите, село такое-то, там, допустим, там 800 человек населения, и из них нуждаются в доступе в интернет столько-то. Все, датируйте, кто вам мешает? Зачем раздувать тут штаты, сажать каких-то непонятных людей ваших НПОшных?
Ну, вышку поставьте, и все.
Не, на вышке они скажут, не, мы это слишком сложно и так далее. А так вот, Раздают, например, вот проект есть в Кыргызстане, раздают так называемые илимбоксы. Не сталкивались, нет? На базе андроида. Ну, условно говоря, это некий такой гибрид накопителя, такого мощного, в котором очень много информации, который периодически обновляется, когда есть доступ к интернету. Это, грубо говоря, интернет офлайн.
Флешка такая получается.
Ну, мегафлешка. Угу. Вот. Ну, возможно, что в этом есть своя логика. То есть, по сути, появляется доступ к интернету, подключились... качнули. Но меня поразило то, что вот этот илимбокс, он построен по принципу игнорирования реалий. Я объясню. Там населенные пункты, в которых на границе, например, там, с Узбекистаном, нету телевидения национального, кыргызстанского. Но есть там узбекистанское телевидение, то есть, грубо говоря, сигнал пробивается. Не работают местные сотовые операторы. Ну, почему-то работают со стороны Узбекистана. Так что вы мучаете лошадей? Закупите, наверное, все-таки сим-карты с сопредельной стороны, подключите, чтобы у вас хотя бы интернет был, хоть какой, хоть 2G, ну, 3G вообще было бы идеально. А нет же, надо вот огороды городить, чтобы через Бишкек, чтобы обязательно должна была быть соблюдена там какая-то суверенность. Я понимаю эту суверенность, когда касается проектов национальной безопасности. Погранцы, там, таможня, ну и так далее. Но если это школа, если это просто-напросто какие-то элементарные услуги. Ничего страшного. Можно, извините, купить сим-карты.
Слушайте, ну у нас сейчас всем занимается Комитет национальной безопасности всеми возможными вопросами. Вот вы говорили, что пугаться не надо. А ведь люди боятся, даже если речь заходит не с точки зрения государственного управления, да, вообще входа в этот самый мир цифровых технологий. Я поясню. Мы с вами говорили о том, что сейчас... моменты политической турбулентности люди доверяют только самому понятному и ясному. То есть, если это деньги аналоговые, которые где-то у тебя лежат дома, то вот оно и здорово. Если это еще и ювелирное украшение какие-нибудь в виде золота, то вообще класс. Огромное количество наличности у нас у людей, и что-то как-то в банке это никто не несет, и никто в цифре всем этим делом не пользуются. Какие еще условия, кроме покрытия интернета, должны быть соблюдены в стране, чтобы та самая цифровизация развивалась?
Ну, хороший вопрос. Знаете, самая главная мотивация в нашей жизни – это дискомфорт. Понимаете? Любой дискомфорт, он заставляет искать что? Зону комфорта соответствующую. Вот то, что мы говорили по страхованию, например. Да, тут же очень четко было указано. То есть обязательность. Обязательность должна быть, потому что мы обязаны соблюдать запрещающий сигнал светофора, иначе будет ДТП с непредсказуемыми последствиями. Мы должны худо-бедно соблюдать, там, допустим, скоростной режим и так далее. Вот здесь то же самое. По сути, мне нравится, например, бразильская избирательная система. Знаете чем? Штрафами. Ты не пришел на голосование? Штраф. Ты не пришел повторно на голосование, тебя фактически ущемляют в твоих правах. Там, у нас же много прав конституционных. Иди и голосуй. Это обязательное требование, понимаете? Вот и все. Не пришел проголосовать, нет у тебя справки, что ты там лежал в больнице. Все, штраф. То есть за счет этого... политическая система той же Бразилии, она пришла в движение. И не просто пришла в движение, а возникла некая такая системность работы с электоратом. И она просто затребовала цифровизацию всего этого. Понимаете? То есть, казалось бы, один-единственный штраф вызвал просто всплеск вот этих технологий. И Бразилия – это огромная страна. И территориальный по населению, по экономике. И они начали шевелиться. И все это у них все пошло. Опять же, в нашем случае я всегда был противником мягкой замены ID вот этих наших общегражданских паспортов. Мягкая замена – это добровольная. То есть, либо она должна была быть... либо, извините, не надо было запускать этот процесс. Объясняю, почему. То есть, часть людей прошли биометрическую идентификацию, да, то есть, она же нужна как раз-таки с точки зрения электоральной, а у нас же в выбор же убиралис, как говорят немцы, да, превыше всего. У нас страна, в которой экономика до нельзя политизирована, а политика до безобразия монетизирована. Я вот всегда об этом говорю. Вот одной фразой диагноз нашему современному Кыргызстану. Политизация экономики и монетизация политики. Вот когда мы начнем их разделять, тогда у нас все будет хорошо, им как политэкономка. Вот, и как только мы начинаем вводить элементы, связанные с прозрачностью, то автоматом нехорошая репутация тех же киргизских паспортов, а это прямо связано с цифровизацией, я вам объясню, не будет таковой, когда на Украине каких-то непонятных людей с киргизскими паспортами там в каком-то торговом центре задерживают, mm-hmm. то еще что-то, то их чуть ли не продают, эти документы. Обязательно биометрическая идентификация. Тогда он не будет продаваться, покупаться и так далее. Понимаете? То есть такое ощущение, что некоторые товарищи специально оставили вот эту лазейку, чтобы паспорта старого образца без такой, таковой идентификации могли бы там быть в рынке. Не есть хорошо. Ненормально. Обязательность требований – это и есть прямой путь к чему? К законности. И к прозрачности, как ни парадоксально. Вот эта транспарентность, о которой мы любим говорить, в случае мягкой нашей идентификации, она не работает. Опять же, почему я вот сейчас, даже получив ID нового образца с чипом, который, кстати, уже устарел, то есть сейчас уже на этот чип можно было бы, на современные чипы можно было бы загонять просто гораздо больше информации. А почему я не получил сразу электронную цифровую подпись, для меня загадка. Я сейчас должен опять идти в ЦОН, подавать заявку, там платить эти 90 сом, ну ладно. У нас большая часть людей не имеет электронно-цифровой подписи. Хотя нам сказали, что вот этот ID, он уже самый умный кибердокумент. И с этим же связано что? Сказав А, мы забыли сделать Б. Я прихожу с вот этим цифровым документом своим и говорю, ну так считайте данные, у вас же вот чип же есть. Он говорит, а у нас нету ридера. То есть ридеры заставляют тех же частных нотариусов покупать за свои деньги. Всех остальных тоже, ну, в порядке обеспечения. То есть, по сути, если вы печатаете там несколько миллионов паспортов в общегражданских с чипом, то автоматом у вас должно быть у всех. Вот, ну, ладно, сейчас они гордо заявляют о том, что зарегистрируете свой паспорт, зарегистрируете свои водительские удостоверения, можете с собой их не возить. То есть вас инспектор остановит, типа вы в базе уже есть. Так для того, чтобы зарегистрировать, что мне нужно было, я вам упоминал?
Правая подпись.
Вот и
нужна.
Все. И, так,
а инспектору ридер, инспектору которого ридер. Тоже не всегда
не,
ну, есть.
Не, он может без ридера, там, по QR-коду. В смартфон ему показывать, он как бы уникальный QR-код. А вдруг он скажет, слушай, у меня батарея села, брат. Дай мне 200 сом, я поехал, короче.
Ну, я не дам, предположим, а кто-то даст.
Кто-то даст, скажет, ну, ладно. Или скажет, ну, ты забыл документы, а я у меня села батарея. Давай разойдемся, как в море корабли. Поэтому я все-таки буду возить с собой документы в этой стране.
А я-то
вот, спокойнее
тоже.
Было, чтобы...
Это делаю.
И человека не подбивать на нехорошие вещи. Ну, и чтобы он мне, в общем-то, жизнь тоже не портил. Вот, помню казус, который был у Сапара Исакова, когда он был премьер-министром, незадолго до снятия, когда он демонстрировал со своего айпада идентификацию транспортного средства на одном из перекрестков Бишкека. И у него самого уж бедного глаза на лоб полезли, когда система выдает, что девушка, кстати, такая симпатичная блондинка за рулем Land Cruiser 100, а по базе данных вылезает, что это Lexus RX300. Вот. То есть получается, что совершенно случайно тогдашний премьер-министр вычислил какой-то
подложный
номер в системе ГРС. Это вот прямо это было онлайн. У меня даже, кстати, видеозапись осталась. Я к чему веду, что вспомните, не будем называть этого вице-премьера, у которого там 250 или 260 случаев нарушения правил дорожного движения зафиксированных камерой, ему тоже кто-то по доброте душевной дал. Номера сказал там, байке, вы не волнуйтесь, все схвачено, все нормально. Это цифровизация? Это не цифровизация. Понимаете? Это профанация называется. Цифровизация, когда мы делаем вот эту трансформацию понятной, честной и прозрачной для всех сторон, не оставляя лазеек. Да, есть вещи, которые у нас находят внутреннее противление. То есть я хочу ездить быстро, но не всегда это возможно, потому что будет стоять камера, она меня сфотографирует, потом пришлет мне на мой же смартфон информацию. Я внутри себя переживу все этих 5 стадий, там, гнев, отрицание и так далее. Ну, и потом заплачу этот штраф, ну, скажу, лучше, я еще дешево отделался, тут так 1000 самов штраф, я 300 заплатил. Я даже как бы кусочек таких положительных эмоций получу. А цифровизация это и да, и нет. Понимаете? То есть вопрос заключается в том, что правильная организация дорожного движения, которая связана с big data, то есть большой цифрой, она не подталкивает тебя нарушать. А знаете почему? Вот перешли плавно опять на дорожное движение. Я должен быстро ездить где? На трассе. У нас нету трасс, на которых можно было бы легально ездить 140 км в час. Вот я с этим бьюсь уже. Вот мы в 2019 году тогда в правительстве протащили документы, заставили подписать все. Но Минтранс, МВД это благополучно, в общем-то, завалили. Почему? Потому что те ребята, которые стоят на трассе на Иссык-Кульской, они зарабатывают очень хорошие деньги. Мы просто чью-то кормушку, получается, просто хотим сожрать тем, чтобы хотели поставить знак 110 км. Хочешь ездить быстро? Должны быть нормальные дороги, нормальная разметка. Съезды, въезды, это понятно. Ну, а это должно быть где-то. В городе, будь добр, у нас европейский стандарт 50 км в час, не 60 даже. Да?
Я так гордился, что 60 на работу.
Ой, я вот помню, попался. Вот, давно это было, но попался. Так вот, я к чему веду, что вот то же самое в цифровизации, в большом смысле слова, это те же правила дорожного движения, но они должны быть либо для всех, либо внедряться все-таки уже как-то по-другому. Обязательность. Первый пунктик мы с вами отметили. Второе, осмысленность. Осмысленность, потому что еще, вот, помню, наверное, года 3-4 тому назад я с командой вот упомянутого господина Исакова дискутировал. Говорю, ребята, вы тут с горящими глазами мне говорите, рассказываете про то, что ваш этот информационный киоск позволяет за 3 минуты получить справку. Да идите вы лесом, я не должен никакие справки получать. Вы заставляете меня получать справку от одного госоргана, чтобы я шел в другой госорган. Это все должно оставаться в вашей системе. Вы пытаетесь оцифровать аналоговые коммуникации вместо того, чтобы заниматься
дигитализацией. Созданием цифровой.
Вот! Это совершенно другая картина мира. Я никому ничего не должен. Вот в этой стране, по сути. Понимаете? Ну и государство мне тоже ничего не должно. Но у нас есть какие-то определенные точки пересечения. Там, где я гражданин, налогоплательщик, там, допустим, владелец имущества, автовладелец, человек, управляющий автотранспортным средством, там, ну и так далее. То есть мы можем расписать эту матрицу. Вот тут надо смотреть два подхода. То есть старая система взаимоотношений с государством и, скажем, новая. То есть не оцифровка, а именно вот цифровая трансформация. Там, где я не должен заморачиваться где-то, что-то, как-то. Вот. И мировые тренды какие? Первое. Это, конечно, готовность человека на прозрачность его жизни. Это то, что описывалось категорией «большой брат». Хотим мы того, не хотим. Скажем, среднестатистическому нормальному человеку этого бояться не стоит. Не стоит. Почему? Потому что для него это больше будет благ, чем недостатков. Прозрачность в отношении его, ну, скажем, благонадежности государства, то есть склонность там, к каким-то нехорошим вещам, она все равно так или иначе видна, прослеживается и так далее. Примерные его траты, они позволяют вырабатывать на уровне государства какие-то решения, связанные, например, с будущим уровнем пенсионного обеспечения. А вдруг окажется, что человек хронически недоедает, условно говоря. Это же все проверяется. Это вот это есть big data, вот эти большие данные. Они позволяют анализировать все и вся. А так как у нас не произошло вот этой цифровой трансформации в голове, в первую очередь, нашего истеблишмента, не смотрите, что у нас меняются президенты. У нас есть определенный слой, условно говоря, людей, которые генерируют эти решения. И вот самое страшное, что вот эти молодые ребята, с которыми я дискутировал, они остались в старой парадигме оцифровки аналоговых решений. нежели тем, чтобы прийти как революционеры, там, как Виталик Бутерин со своим эфиром, сказать, не, ребят, все это...
Все это в мусорку строим заново.
Все на него смотрят, на этого мальчика, там, когда ему 19 лет был, ну, извините, сейчас он миллиардер, очень уважаемый человек в мире. Вот. Или группа анонимных программистов, которые сделали биткоин. Да, по сути, там как бы революция. Мы, может, ее до конца не понимаем. Может, и рано еще. Вопрос в другом. Когда тот же Сапар Исаков на каком-то евразийском форуме говорил, да, мы сейчас вообще госзакупки в Кыргызстане будем проводить за биткоины, ну, просто, честно говоря, народ там посмеялся, сказал, ребят, вы сначала научитесь торговать за сомы, правильно торговать у себя внутри Кыргызстана, ваши госзакупки проводить. Вы сначала их оцифруйте, либо, если не можете оцифровать, сделайте так, чтобы это было сразу правильным. Я вам приведу пример правильной диджитализации взаимоотношений муниципальных органов власти в части транспорта. Пусть это было в режиме эксперимента, но оно было. Татарстан, Республика Татарстан, в одном из, назовем так, подразделений, не подразделений, муниципальных образований, решили отказаться полностью от служебного транспорта и сказали, мы будем покупать километры, знаете, километр час. Все, провели госзакупку, там участвовал там Яндекс, Убер, местные таксопарки, определились с классом машин, определились с лимитом машин там, класса комфорт, ну, что бигбоссы, им же нужно больше места сзади, чтобы кожаный салон был, все дела. Ну, а что вы хотите?
Эго возить надо.
А рядовые сотрудники, они могут и в, ну, в обычном стандарте.
Багажники могут.
Не, ну зачем?
Я шучу,
сразу?
Конечно.
А вот уже жалко, что...
Я слышал, да, это интересно.
Да-да-да. И в итоге экономия получилась просто колоссальная, но когда эту экономию уже увидели на федеральном масштабе, сказали, не-не-не-не-не-не, это как бы тысячи рабочих мест, это же какие объемы, а вдруг он документы забудет, там, с ценной информацией, ноутбук. Мы как бы сказать, вернем. Всем говорят, мы
за пароль
вернем.
Вернул, да,
хорошо, все, конечно. Что я оставлял, например, в том же Яндексе и Убере, мне всегда возвращали.
А мне не вернули телефон.
Ну, как может? Это так?
Ну, представляете, да. Забыл телефон.
Не, мне вот бейсболку однажды забыл, будучи транзитом вообще за пределами Кыргызстана. Оно по цепочке, но мне передали. Да. Но.
Знаете, я с недавнего времени начал активно пользоваться троллейбусами. Долго до этого этим не занимался. И сам же по глупости, наверное, с глупому стечению обстоятельств вел эфир, когда нам рассказывали люди из мэрии о том, что теперь можно оплачивать проезд в троллейбусе своей картой Visa.
Ого.
И я все хотел попробовать. Очень сильно хотел попробовать. И не получилось.
Вы прикладывали к проводам?
Нет, я прикладывал к валидатору. Карта Visa, все требования соблюдены. Но эта карта этого типа... Не кушает данный валидатор. Вот и вся цифровая трансформация по-кыргызски, как мне кажется. Работает она очень выборочно и уж непонятно в каких местах. Вы часто пользуетесь в Кыргызстане цифровыми продуктами?
Ну, видите, опять же, стоит вопрос в описании, так сказать, вот в терминах. Вот я вам сейчас про транспорт закончу. То есть вот диджитализация – это покупка результата. По сути, с минимальными затратами. Вот как я вам сказал, что вот условных чиновников сказали, ребята, у вас не будет персональной машины, персонального водителя, у вас будет услуга. Да. И экономия сразу вышла огромная, как есть. Вот. Когда внушили в правительство, что надо быть экологически чистыми, там, нейтральными, сказали, ну вот пусть управделами президента и правительства Кыргызской Республики закупят электромобили.
Да. Тоже цифровизация.
Ну, по логике вещей, так я говорю, зачем их покупать? Вы можете купить услугу по транспорту, просто сказать, мы готовы купить столько-то километра часов.
На электромобилях.
На электромобилях. И вам выстроится десяток компаний, которые привезут вам и Теслы, вам привезут Экспенги, вам привезут все что угодно. Ну, только просто скажите, создайте просто честные правила игры. И тогда у нас, начни с себя, у нас чиновники начнут ездить не на скромных там ландшафтах, ленд-крузерах 200, да, сейчас 300 же появилось. Вот, а просто скажут им, ребят, вы ближе, чем на 2 километра к правительству, даже не подъезжайте на своих монструозных джипах. Вы должны подъезжать на электромобилях, и мы будем это фиксировать. И это электромобили тоже не вашей собственности должны быть. Мы должны поощрять бизнес. То есть госзакупки должны идти там для развития сектора. Вот это я понимаю. Дальше, мы так по цифровизации будем долго идти. У нас больше про транспорт сегодня получилось. Так вот, у меня возникло стойкое ощущение, что мы до конца сейчас не совсем понимаем роль и значение вот этой цифровой трансформации, этой диджитализации. И я очень хотел бы, чтобы вот наше Министерство цифрового развития вот действительно было самым прорывным, самым крутым. И очень хорошо, что вот есть уже понимание преобразования вообще структуры государственного управления в стране, вот именно через вот это big data. Но мой недавний полугодичный опыт, как я ушел с правительства, говорит о том, что я должен бегать с бумажками, на бумажках собирать живые подписи и синие печати, которые идут со штампиком, вот с этой подушечкой, куда нужно заливать чернила. То есть внутри государственных органов у нас практически разноскоростная система вот, интеграции с программными продуктами, зачастую устаревшими. У нас рыба не то чтобы с головы гниет, она гниет одновременно в разных местах, но на разных бактериях, я так скажу. Потому что у нас понакупали разных программ, это одно. Я вам скажу такую вещь. У нас в Кыргызстане, что в частном бизнесе, но меньше в частном бизнесе, тем более в государственных органах, все работают на пиратских версиях Microsoft.
Вот общеизвестный офис. Факт.
То есть, получается, как мы можем говорить о полноценной цифровизации, когда у нас нет уважения, как минимум, к праву собственности, к лицензионным продуктам, потому что сейчас нормальная цифровизация может быть построена, опять же, вот, как я говорил, на больших данных, а большие данные требуют соответствующего программного обеспечения. И вот сейчас какой-нибудь вендор будет заходить, скажет, ребята, а вы, оказывается, все работаете на пиленных этих вордах и пауэрпойнтах. Ну, знаете, у нас была ситуация, когда идет презентация правительства перед группой, скажем, там, иностранных инвесторов, которых мы хотим заманить к нам, и в это время всплывает такая надпись на экране «Требуется активация». Знаете, вот когда...
Введите лицензионную...
На крякнутых версиях, да, там, введите ключ активации. И тут айтишник привычным жестом с мышкой сбрасывает, чтобы она там в глаза не бросалась, там, через некоторое время она опять так вылезает. Ну, то есть, ну, как бы...
Ну, тут все понятно, без слов, да.
Да.
Я представляю
поэтому
глаза этих
я
инвесторов.
Я думаю, что нам надо, вы не поверите, начинать снизу вверх. Нам сейчас нужно, просто стиснув зубы или там зажать камчу зубами, и понять, что все начинается с наших детей. Они уже сидят в смартфонах. Мы уже махнули рукой на это. Мы сейчас должны сконцентрироваться на том, чтобы реально внедрить уроки программирования в обязательном порядке, вы не поверите, в обязательном порядке, тотали, как американцы. Ну, все вот просто с таким охватом, чтобы это было болезненно, с криками, с матами, чтобы как какие-нибудь преподаватели в каком-нибудь отдаленном районе там ругали правительство, сказали, какая цифровизация, какие уроки по программированию у нас там дверь в школе не закрывается там, и так далее, и так далее. Нет, надо стиснуть зубы и вот идти. И вот когда мы сможем выйти в режим... Кстати, пандемия нам в этом плане здорово помогла. Люди собирали, благотворительные фонды собирали смартфоны для детей в отдаленных населенных пунктах. Наша надежда только вот сейчас на детишек, честно скажу. Потому что мы в своей этой политизации, со своими этими симулякрами, мы уже залезли в такое болото, что, честно говоря, вместо того, чтобы тратить усилия на самовытягивание, как барон Мюнхгаузен за свою косичку вытянул... Да, еще и лошадь вдобавок. Мы должны сказать, мы хороший компост, давайте мы, по крайней мере, дадим возможность вот следующему поколению вот что-то успеть сделать нормальное, осмысленное. Но для этого нам мы должны открыть практически все шлюзы, связанные с их цифровой картиной мира. Вот такой вот парадокс. Вот, то есть, а у нас, значит, пытаются, например, там извините, там, вводить какие-то налоги дополнительные на цифровые платформы и так далее. Вместо того, чтобы увидеть шанс на то, что эти же платформы нас вытягивают. Понимаете, парадокс такой. Мы сразу говорим, нет, вот мы должны обложить их налогами, мы должны то, мы должны это. А попробуйте мыслить в обратную сторону. Вот были же попытки затянуть тот же Google сюда? Говорили, давайте мы вам там базы данных, этот как бы дейты, как бы центры хранения данных, вот этот СОДы, цены обработки данных здесь сделаем. Но они посмотрели наш энергобаланс, сказали, ребят, вы его не потянете, потому что вы его не потянете. У нас же не хватает электроэнергии. Там для СОДов нужно вот так электроэнергии.
Ну, да. А таксисты у нас как ругались на одного популярного оператора.
А это святое. Но вопрос заключается
говорили,
в том,
где
что...
их офис, где их бумаги?
Да,
где,
да.
Кому морду можно набить,
пожалуйста? Все виртуально.
А не получится.
Да. Поэтому здесь я бы пошел бы совершенно другим путем, путем того, что если мы не можем это делать сами, мы должны, отдать это будущим поколениям, просто всю цифровизацию выдавить в систему образования в обязательном порядке. Почему? Потому что та критическая масса, которая, вот это же дети же быстро растут, и система среднего и высшего образования, которую мы тоже должны уже в режиме людей, которые вот homo digitalis, да, то есть они должны уже все это понимать. Они все это должны быть выращенными быть в этой среде. Не просто как юзеры смартфонов, там, планшетов, компьютеров и так далее, а те люди, которые уже по-другому могут сами трансформировать. Не можете трансформировать сверху, как государство, ничего страшного, дайте возможность трансформации людям. И когда человек выходит со стен средней школы автоматически с дипломом программиста, поверьте, страна у нас сразу будет меняться. Туда надо усилия. 80% усилий туда нужно спустить, потому что мы сейчас на уровне нашего вот этого политического забалтывания, на уровне симулякров, мы опять что-нибудь сделаем не так. А дети-то у всех одинаковые, общие, все же понимают, там оппозиция, не оппозиция, как ты свою партию не назови, там синих трусов или там фиолетовые дырки. Все равно же дети-то ходят в одни и те же школы. Правильно? Они же все вместе более-менее. Правильно? У всех же это. Поэтому помогите им. Это первый момент. Момент второй. Не надо обезьяничать, не надо идти по пути, как все. Типа, обложим налогами, они нехорошие ребята. А вы уверены, что они нехорошие? А мне кажется, что они,
уверены,
наоборот,
что
могли
вы хорошие,
бы...
Да.
Да, а вы уверены, что они, наоборот, не могли бы выступить в качестве драйвера вот эту вот оцифровки и так далее? Вот про Нацбанк, сколько мы уже копий поломали, когда они заблокировали для ассоциации операторов связи возможность осуществления оплаты. Вот мы внесли деньги на свой счет, не счет, как это сказать, это абонентский счет. Да. Вот, допустим, я владелец сим-карты, идентифицированный, я деньги положил на номер телефона своего, я могу с них рассчитываться везде, без посредничества Нацбанка, без посредничества коммерческих банков, но с возможностью контроля. Они должны контролировать, должны быть какие-то лимиты и так далее, и так далее. Оставьте деньги внутри системы. Боитесь обналички, боитесь каких-то нехороших, финансирования нехороших операций. Ставьте, что у вас систем контроля нет, что ли, выше крыши. Ничего страшного там нет. Заблокировали, сломали, мы могли выйти в ускоренную вот эту диджитализацию еще в 2017-2018 году. Я вам это сейчас говорю. Они дали возможность кому? Операторам сотовой связи, которые сейчас на данный момент самые продвинутые. У нас вот сейчас будет 5G на подходе. 5G порождает уже совершенно другой технологический уровень. А мы застряли. То же самое банкам не дали сделать экосистемы. Как в Казахстане, вот система Каспи, или как в России, там есть и ряд экосистем Сберовская, там Яндексовская, еще какие-то, которые прям прорывно работают в этом направлении. И человек внутри этой системы может решать вопросы с госуслугами, может решать вопросы с оплатой чего угодно, как угодно, накапливать баллы, дисконты всякие и так далее, все человеку комфортно, комфортно. Но это не делали там чиновники, которые что-то бегали, а это делали корпорации. Государство должно оставаться регулятором. Дайте возможность подвигаться тем игрокам, которые реально работают во всем мире. Просто надо подумать, как это сделать красиво, и не пытаться делать все своими руками, потому что вот эта вот глупая привычка грязными руками хватать все подряд и потом тащить все в рот, вот диагноз нашей политической
это
системы.
Это все к ковиду приводит. А может, еще
не только ковида, еще к острым кишечным инфекциям.
Да, это вообще неприятная тема, но уже абсолютно для другой программы и не нашей. А мы, потому что говорим об экономике не только, а сегодня говорили о цифровизации и к чему, собственно, вся эта цифровизация экономики нас приведет и как туда, собственно, дойти. И как быстро туда необходимо идти, чтобы за всеми успеть. И беседовали мы об этом с ведущим программы, с Кубатом Калыычем Рахимовым. Кубат Калыыч, большое спасибо. До скорой встречи.
До скорого.